Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, это Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель мог задать вопрос атеиста. Если вы атеист, то добро пожаловать, мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, вас как-то этот вопрос озадачил, как-то вы не знаете, что на это сказать, тоже добро пожаловать и всегда с радостью ждем ваших вопросов. Вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте theos.media. И я, как только их увижу, я на них отвечу. Можно присылать вопросы, оставляя их в наших комментариях, в трансляциях, в социальных сетях, их тоже мне, вот, вероятно, пришлют. Вернее, их всегда пересылают, так что вы их смело оставляйте. И можно мне писать напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква «Y», как русская «У». Итак, добро пожаловать с вашими вопросами, и я очень буду рад каким-то трудным вопросам, вот всегда, всегда добро пожаловать. Итак, вот мы уже кое-какие вопросы подтянулись. Так, ага, как вы объясняете корреляцию, чем выше уровень образования, тем больше атеистов? Специфическими особенностями, сложившимися в США, потому что это чисто американская статистика. И в Штатах в целом очень высокорелигиозная культура, много верующих людей, больше, чем в любой другой западной стране. А вот там, в академической среде, в вузах, там, наоборот, преобладают такие левые взгляды, и там христианство, ну, иногда даже не приветствуется. То есть это особенность, сложившаяся в конкретной стране, в конкретное время. Я видел неоднократно карикатуры, как родители отправляют студента учиться в колледж, а потом на каникулы к ним приезжает вместо их сына Карл Маркс с такой характерной бородой. И в Штатах именно академическая среда, она достаточно атеистическая. Но это не признак того, что образование делает человека неверующим. Это признак того, что, ну, вот в определенной стране так сложилось. В целом уровень религиозности высокий в стране, и даже люди, которые индифферентны к религии, они себя позиционируют как верующие. Любой политик говорит о себе как о верующем, абсолютно независимо от его личных убеждений. Вот в академической среде терпимость к атеизму выше. То есть я бы даже сказал, дело в том, что терпимость к атеизму выше, вот как я бы это определил, потому что в обычной среде на атеистов смотрят немножко косо. Даже проводилось какое-то исследование, где рассматривали случай, гипотетический случай, вот произошла кража, и у вас там 4 подозреваемых, бомж, потом еще какие-то 2 человека и атеист. И большинство показывают пальцем на атеиста. То есть считается, что атеисты люди безнравственные, что, ну, на самом деле не так, но вот так считается. Доверять им не надо, и поэтому люди избегают называть себя атеистами в такой вот вообще, в обобщенной среде. В академической среде гораздо проще, гораздо легче человеку называть себя атеистом, и там атеистов просто больше. Но эта особенность так сложилась исторически в конкретной стране. Это Не так в Европе, это не так в России. Обратной корреляции между уровнем образования и уровнем религиозности просто не существует. Но я бы еще раз еще заметил, что определять истину голосованием, в том числе голосованием в определенных социальных стратах, ну, это было бы довольно странно. Вот у нас в СССР 100% ученых были марксисты-ленинцы. Это вряд ли нам доказывает истину марксизма-ленинизма. Ну вот, Алексей пишет, вы утверждаете, что есть призвание быть воином, это вполне возможно для благочестивого христианина, я же считаю, что это не призвание, а личный выбор. Я не говорил такого, я не припомню, чтобы я говорил, что есть призвание быть воином. Не помню, чтобы об этом вообще когда-либо речь заходила. Возможно, вы меня с кем-то путаете. Так, чем объяснить сходство между Библией и языческими мифами? Кто у кого переписывал? Тем, что, смотря о каких языческих мифах вы говорите. Вот если вы говорите, скажем, о том, что повествование о потопе, оно находится в других, там, в песне о Гильгамеше, например, ну а в чем проблема? Библия, она не сброшена космическими пришельцами с орбиты. Библия формируется постепенно в определенном регионе, и Библия подхватывает, перерабатывает сюжеты, которые в этом регионе являются частью общей картины мира. Поэтому это совершенно не должно нас удивлять. Понимаете, люди часто проблемы из-за того, что они воспринимают Библию как, не знаю, книгу, сброшенную на парашюте в готовом виде. И у людей почему-то возникает такое подсознательное предположение, что для того, чтобы быть Словом Божиим, Библия должна быть вот такой книгой, сброшенной на парашюте. Когда выясняется, что это не так, что Библия формируется в течение долгого процесса там, в определенной культуре, и на ее влияние оказывают там, на ее формирование оказывают влияние разные исторические факторы, говорят, ну вот, это, значит, не Слово Божие. А почему? Конечно, Библия формируется в течение долгого времени в определенной культуре. Ее создание принимает участие множество людей, и весь этот процесс, он направляется, контролируется, управляется Богом. Поэтому ссылки на какие-то параллели в других культурах Ближнего Востока, они просто говорят нам о том, что да, Библия, она возникла на Ближнем Востоке. И все. На самом деле, между языческими представлениями о мире и библейской картиной мира существует радикальное огромное расхождение. Это невозможно пройти от политеизма к монотеизму путем постепенной эволюции. Знаете, я как-то слушал цикл лекций о Ветхом Завете Йельского университета. Они выкладывают просто в интернет. И можно, кстати, погуглить. Достаточно интересные лекции. И там с достаточно светских позиций объясняется, что для того, чтобы обрести веру в единого Бога, понадобилось то, что ученые называют монотеистической революцией. То есть не могло быть каким-то постепенным преображением язычества. Там слишком радикально другая картина мира с радикально другими представлениями о сверхъестественном. Чем молитва Иисусова, когда под четком повторяют «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», отличается от медитации, когда по тем же четком повторяют «Ом мани падме хум». Не слишком ли православные нетерпимы к другим религиозным практикам? Отличается радикально. Вот молитва Иисусова – это воззвание к личности. Этот человек обращается к Иисусу Христу как к Богу, как к Спасителю, как к Судьи, у которого он ищет помилование. И он именно что и взаимодействует с личностью, с другой личностью. Мантра, она всегда предполагает попытку как-то преобразовать собственное сознание. То есть вот фраза «Ом мани падме хум», она значит буквально о жемчужинах в цветке лотоса. Но человек, который произносит эту мантру, он никакой жемчужине, естественно, не обращается, ничего у него не просит. Он просто приводит свое сознание в определенное состояние. И за этим стоит радикально другая картина мира. Радикально другие цели. То есть молитва всегда предполагает обращение к другому. Медитация – это использование мантр, это попытка привести свое собственное сознание в какое-то состояние. Поэтому для молитвы, например, можно на любом языке. Вот ту же молитву Иисусову можно произносить хоть по-русски, хоть по-английски, хоть по-немецки, хоть по-латыни, на каком угодно языке. Ничего это не меняет. Мантру нужно произносить строго на том языке, на котором она дана. Потому что предполагается, что мантра она производит какие-то вибрации, это как-то перенастраивает ваше сознание. Но вот видно, что это не обращение к другому, кто способен вас понять. Это какая-то попытка воздействия на свое собственное сознание. И за этим стоят совершенно разные картины мира. То есть молитва исходит из веры в то, что существует Бог. И самое важное, что у нас может быть, это отношение с Богом. Мантра, она как-то исходит из того, что либо из нетеизма, ну, как вот в буддизме, либо из пантеизма, что ты сам в сущности Бог, только этого еще не понял. То есть абсолютно другая практика, абсолютно другая картина мира, сходство может быть только чисто внешним. Ирина, мне кажется, Бог все равно всех спасет, это его тайна, каким образом, но не может ни от кого отказаться. Бог ни от кого не отказывается. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Но спасение – это определенное отношение с Богом. Это дружба с Богом. Это брак с Богом. Это усыновление Богу. То есть речь идет о личных отношениях. В эти личные отношения невозможно быть втянутым помимо своей воли. Как Писание говорит об Аврааме, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим. Вот другом Божиим вы не можете стать кому-то другом без вашего личного согласия. Вы не можете войти в чью-то семью, если вы на это не согласитесь. То есть спасение, оно не состоит в том, что вас куда-то взяли и переместили на курорт. Спасение, оно предполагает установление личных отношений с Богом. Знаете, есть у писателя-фантаста Филиппа Фармера такой сериал «Мир реки», серия романов, потом была снята серия фильмов по нему, и там завязка сюжета, что какая-то сверхцивилизация воскресила всех умерших людей и поселила их на терраформированной земле, где вся земля – это берег какой-то прекрасной реки, идеальный климат, никаких опасностей. Люди получают пищу из специальных раздаточных машин, причем пищу, которую они привыкли, которая им нравится. То есть люди оказались в райских условиях внешне. Но чем они дальше занялись? Ну, они стали враждовать, ненавидеть друг друга, строить государство, друг друга мучить. В общем, все вернулись к тому, что у них было. То есть рай, человека нельзя вести в рай чисто внешне. Человек должен перемениться для того, чтобы войти в рай. Для того, чтобы так перемениться, он должен сдаться Богу, он должен на это согласиться. И это невозможно проделать без его согласия. Поэтому мы не можем гарантировать спасение всем. Более того, мы людей дезориентируем, и мы препятствуем их спасению, когда мы говорим, а все равно все спасутся. Я как-то читал колонку одного человека, который был служителем крайне либеральной епископальной церкви США. И там не принято было вот в этой общине говорить о грехе, о покаянии, о том, что нужно что-то менять в своей жизни. И он проповедовал, говорил, да, вот все очень хорошо, Бог есть любовь, вы все поедете на небеса, все очень хорошо. И он видел, что эта проповедь никого не спасает, потому что, ну, человек как пьянствует, так и пьянствует. Как он бил жену, так он бьет жену. Как он изменяет, так он изменял, так он изменяет дальше. он не видит мотива меняться. И потом он перешел в более консервативную общину, где стал проповедовать, что надо все-таки покаяться, надо покориться Христу, надо свою жизнь как-то исправить, потому что ситуация, когда ты заранее гарантируешь человеку вечное спасение, независимо от его поведения, но он просто не видит смысла свое поведение менять. И он не испытывает никакой благодарности Богу за спасение. Он, наоборот, на Бога слегка сердит. А что так вот как-то все идет не так, как я хочу? То есть христианская проповедь, она включает в себя все-таки ясное сообщение о том, о грехе, о его последствиях, что мы обретем жизнь вечную и блаженную, если мы придем ко Христу. Но мы можем не обрести, увы. Поэтому нужно, как там Бог разберется в конце времен, это он не открыл еще, но он открыл нам, какое наше задание, с чем мы посланы, какое послание мы должны возвещать. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. Владимир. Вроде через Иисуса разрушены перегородки язычников к Богу Авраама, Исаака и Иакова. Вроде разрушена нечистота, которая препятствовала язычникам служить Богу Израиля. Мы по-прежнему наблюдаем, что язычники по-прежнему кланяются богам, которым иудеи никогда не кланялись. Мало того, после прихода Иисуса язычники, кушая нечистую пищу, говорят, что теперь им Иисус разрешил, очистив нечистую пищу. Раньше язычники как будто нечистое кушали и знали, что кушать не нужно. Относительно пищевых запретов, в чем был их смысл? Смысл пищевых запретов был в том, чтобы изолировать Израиль от всех остальных. Израиль – это меньшинство, уязвимое меньшинство, которое часто находится под культурным влиянием более могущественных соседей, которое часто терпит разгром и угоняется в плен. И Израиль мог бы просто раствориться, ну, как многие другие народы. Вот. Например, была могущественная Хеттская империя. Вот был народ такой хетты. Хетты, ну, про них известно, что там язык их относился к индоевропейской семье, но никто никогда не видел живого хетта. Их нету, они полностью исчезли. Не потому, что их специально как-то вырезали, а потому, что они просто ассимилировались. Они утратили свой язык, культуру, религию. От них остались только археологические памятники, которые показывают, что, ну да, был многочисленный народ, была империя целая, но сейчас их уже нет. И вот еврейский народ постигла бы такая же участь. Этого нельзя было допустить. И поэтому евреям Бог дал целый длинный такой список кашрут, вот что можно, что нельзя. И это отделяло их от язычников. С язычниками нельзя было есть вместе. Потому что если ты там пошел в гости к язычникам, ты там поел, ты оказался втянут в языческое служение, в языческие обряды, языческие ритуалы. Вот я знаю одну богочестивую женщину, она бурятка, и у нее родственники, практикующие шаманисты. То есть на каждое значимое событие, свадьба, рождение ребенка, похороны, призывается шаман, который совершает разные шаманские обряды. И люди, в том числе русские люди, которых просто пригласили хороших друзей, они принимают в этом участие. И люди оказываются вовлечены в шаманскую практику, ну вот просто потому, что их пригласили разделить трапезу. И древний Израиль, зная о том, что вот так все и будет, что если они будут приходить и разделять трапезу с другими народами, они будут втянуты в поклонение другим богам достаточно быстро, были установлены вот эти пищевые запреты. Вы не должны вкушать никакую пищу, потому что некую пищу вместе с язычниками, потому что вы научитесь делам их, вы развратитесь, вы утратите веру в единого истинного Бога. То есть смысл пищевых запретов, он не был, в нем не было чего-то абсолютного и вечного. Он был такой служебный для того, чтобы не дать Израилю раствориться среди язычников. И после того, как пришел Мессия, после того, как пришел Христос, эти пищевые запреты потеряли смысл. Более того, они превратились в преграду для проповеди Евангелия. Потому что были люди в ранней церкви, которые считали, что для того, чтобы стать последователем Иисуса, человек должен сначала стать иудеем, то есть он должен принять иудейский закон. И это предполагало принять на себя соблюдение всех тех, не только ветхозаветных установлений, но еще установлений, которые накопились вот в иудейском предании. И это означало бы, что, так сказать, барьер на входе был бы очень высокий. И церковь собралась бы в апостольский собор и решили, что нет, мы не будем затруднять приходящих от язычников. Поэтому для нас, для христиан, пища, как говорит апостол Павел, не приближает нас к Богу. Едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли мы, ничего не теряем. И люди вольны придерживаться тех пищевых правил, которые они хотят. Вот есть евреи за Иисуса, которые верят в Иисуса как в Мессию, но они хотели бы сохранить еврейскую идентичность. И они придерживаются пищевых ограничений, которые существуют вот в еврейском народе. Имеют полное право, но никто не обязан. Пища не влияет на наши отношения с Богом. Господь Иисус говорит, ничто входящее в человека не может его осквернить. Только то, что выходит из его уст, то, что исходит из сердца, потому что грех, он исходит из сердца. Грех не в том, что ты чего-то съел, а в том, как ты себя повел, может быть, помыслил. То есть наши отношения с Богом, они не определяются нашей диетой вообще никак. Мы можем... Люди, если они хотят соблюдать кашрут, они могут соблюдать кашрут. Если они не хотят, то не хотят. Это уже не имеет отношения к нашему спасению. Люди вольно придерживаться тех пищевых привычек, которые вот в их культуре существуют. Александр, я профессиональный возрастной уже спортсмен, применяю анаболические стероиды, они вредят здоровью, но помогают побеждать и зарабатывать. Позволено ли это христианину? Я недавно воцерковился. Или лучше мне завершить карьеру? Мне страшно перед лицом будущего. Я ничего не имею больше делать. Я думаю, надо осваивать, конечно, какую-то еще профессию. Потому что разрушать свое здоровье – это грех. И это в любом случае плохо, даже с чисто мирской точки зрения. Не нужно делать что-то такое, что вредит вашему здоровью. Наше тело предназначено для служения Богу. И поэтому мы должны его содержать в хорошем состоянии. И поэтому, если что-то наносит ущерб вашему здоровью, то это не стоит делать. Вот идет ли речь о стероидах, о чем-то еще, лучше то, что вашему здоровью вредит, этого не применять, и лучше найти какое-то освоить какую-то еще профессию. Вы можете еще раз объяснить, почему наша свобода воли не может быть иллюзией? Я не совсем понял. Потому что для того, чтобы объявить что-то иллюзией, мы должны иметь какой-то опыт, который бы опровергал то, что мы пережили. Например, я издалека вижу оазис, и там вода. Я подъезжаю, там пустыня. Там ничего нет на самом деле. Как я убедился, что это иллюзия? Я подъехал поближе и посмотрел. Могу ли я как-то убедиться, что у меня нет свободной воли? Нет. Свободная воля – это такой первичный опыт в моей жизни. Для того, чтобы я мог убедиться, что у меня нет свободной воли, я должен предпринять какие-то усилия, я должен обратить внимание на это, а для этого я уже должен совершить акт свободной воли. Наше сознание, оно обладает таким свойством, как интенциональность. На это обратил внимание в свое время австрийский философ Брентано. Наше сознание, оно на что-то обращено. Мы о чем-то помышляем, о чем-то рассуждаем, чего-то надеемся, чего-то боимся. Для того, чтобы прийти к выводу, что у меня нет свободной воли, я должен обратиться к размышлению о свободной воле, а значит, уже совершить акт свободной воли. Таким образом, свободная воля не может быть иллюзией, потому что для того, чтобы хотя бы поставить вопрос, а не иллюзия ли это, я уже должен совершить акт свободной воли. И у нас нет какого-то опыта, на основании которого я мог бы утверждать отсутствие свободной воли. Свободная воля – это такой первичный и неизбежный опыт, который мы не можем обойти. Для того, чтобы функционировать как люди, мы неизбежно должны проявлять свободную волю. И для того, чтобы вести какие-то обсуждения, мы неизбежно должны проявлять свободную волю. И даже для того, чтобы находиться в сознании, мы должны проявлять свободную волю. Поэтому свободная воля просто не может быть иллюзией. Все, что угодно, может быть иллюзией. Вот материальный мир может быть иллюзией. Может быть, материального мира нет никакого, и я на самом деле нахожусь внутри симуляции. Может быть, я лежу в ванне с раствором, а в затылке у меня торчит кабель, по которому подаются данные, которые имитируют весь этот мир. Ну, как в фильме «Матрица». Может, никакого затылка нет. Может быть, я просто чистое сознание, которое существует где-то в квантовом компьютере. И мое собственное тело – это тоже имитация. У меня нет возможности это опровергнуть. Но даже в этой имитации я принимаю решение, я обладаю свободной волей. То есть свободная воля – это то, что невозможно отрицать при всем желании, потому что отрицание свободной воли есть акт свободной воли. Есть очень хороший подробный текст вот на эту тему у выдающегося философа сознания Джона Сёрля. Наберите «Джон Сёрль. Свободная воля». И он сам материалист, он атеист, и он пишет, что мы не можем отрицать свободную волю, и мы не можем понять, как ее объяснить в рамках материализма. То есть он, с одной стороны, отрицает свободную волю, с другой стороны, не может признать, не может понять, а как это можно было бы согласовать с реальностью, как можно было бы согласовать с тем фактом, что мы не можем отрицать свободную волю. У нас не получается. Сам акт отрицания свободной воли есть акт свободной воли. Ну и, кстати, хороший пример невозможности отрицать свободную волю – это книжка Роберта Сапольского «Все решено». И он эту книжку пишет для того, чтобы отрицать свободную волю. Он материалист, он нейрофизиолог, говорит, никакой свободной воли нету. И он приводит там ряд, подробно объясняет, почему, если материализм верен, свободной воли нет, он материалист, следовательно, он считает, свободной воли нет, следовательно, он считает, что на людей нельзя возлагать ответственность за их поступки. И в той же книге он резко бранит там некоторых людей, он их гневно осуждает с таким видом, будто у них есть свободная воля. То есть, на самом деле, мы не можем в течение 10 минут последовательно отрицать свободную волю. Ольга, то есть не всех биологических родителей нужно почитать. Людей пусть временно, но падших, запойных алкогольников, насильников, тех, кто свои обязательства ни перед Богом, ни перед людьми, ни перед собственными людьми не выполнил. Стоит ли почитать их? Да, стоит. это не значит, что вы с ними согласны, или вы их поддерживаете, или вы там не принимаете никаких мер, чтобы себя защитить, когда это необходимо. То есть, допустим, если, не знаю, отец буйный алкоголик, с ним лучше разъехаться, это можно сделать. Но почитать – это значит, что мы не злословим наших родителей. Мы их не позорим, мы не рассказываем на каждом углу, какие они плохие. Знаете, вот как была волна такая, когда люди рассказывали, в сетях делились, как их в детстве родители обидели. Причем эти обиды, они часто заключались не в том, что их там били как-то страшно или издевались, а в том, что, не знаю, поругали за плохую оценку, не купили игрушку, которую они хотели. Их это травмировало на всю жизнь. Ну, может, родители были неправы, но они были взрослые люди, у них были свои проблемы. Время было тяжелое. Стоит ли это вываливать на весь мир? И вот мы так не обретем Божьего благословения, если мы будем чернить и позорить наших родителей. Мы должны быть благодарны за то, что было хорошо, и мы должны простить то, что было плохо. Не нужно никогда публично позорить и срамить своих родителей. Возможные ситуации, как вам сказать, вот ситуация, когда родители отвратительно обращаются со своими детьми, вот на уровне просто уголовных преступлений, они бывают, но и бывают нечасто. И, как правило, вот сейчас мода чернить своих родителей не по поводу того, что они вот реально плохо обращались, а по поводу того, что они не были абсолютно идеальны. Игрушку не купили, но вот раздраженно на что-то реагировали. И вот в этой ситуации мы должны помнить, что родителей нужно почитать в любом случае. При этом, да, возможна ситуация, когда там трагическая, там, не знаю, отец серийный убийца, но его надо сдать в полицию. Когда он серийный убийца? Когда он все-таки не серийный убийца? Когда просто, ну, вот какие-то трения, какие-то непонимания? То нет, ты должен проявлять уважение. Опять-таки, это уважение не означает, что ты совсем согласен. Это уважение не означает, что ты делаешь все, что тебе скажут. Но ты должен проявлять уважение. Знаете, вот как-то по интернету ходил рассказ одного молодого политического активиста, который писал, что у него утро начинается не с кофе. Утро начинается с того, что он спорит со своей бабушкой-коммунисткой. У него бабушка ярая коммунистка, большая почитательница всех этих коммунистических упырей. Там у нее там портреты товарища Дзержинского, там товарища Сталина, ну, всей этой, значит, банды. И он, значит, ей постоянно каждое утро рассказывает, какие они там все людоеды. И формально он прав, но она твоя бабушка. Ты не должен наезжать на свою бабушку, даже когда она не права. Она тебя манной кашей кормила в детстве. Пусть она не права, но ты должен проявлять уважение. Ты должен относиться к ней как к человеку, достойному уважения, даже когда она не права. И мы можем повлиять, кстати, на взгляды людей, которые нам не нравятся, когда мы начинаем с того, что проявляем уважение. Вот. Ну и, понимаете, когда мы почитаем наших родителей, это приносит нам благословение. Бог благословляет тех, кто выполняет его заповеди. Бог сказал, чтобы мы почитали родителей. И мы должны простить то, что было плохо, и быть благодарными за то, что было хорошо. Опять-таки, бывают ситуации, не знаю, там, папа наркобарон. Ну, хорошо, тогда нужно просто сдать его правоохранительным органам. Но такое бывает очень редко. Чаще всего контакты, конфликты с родителями – это не на почве того, что родители какие-то абсолютные мерзавцы. Это на почве того, что люди вообще грешат друг против друга. Вообще мы должны научиться тому, чтобы уважать людей, даже когда мы с ними не согласны, когда мы видим, что они грешат, и когда мы этого греха поддерживать не хотим. Потому что уважать человека как образ Божий – это одно, и из этого не следует, что мы поддерживаем все, что он делает. Так, тот самый Станислав пишет. С легкой руки Вольтера распространилась версия, которую вы также разделяете, что Иисус был слишком незаметной провинциальной фигурой, никому не интересной в столичном Риме. Однако известно, что в течение 17 веков до эпохи Вольтера вследствие множества подделок, состряпанных христианами, господствовала противоположная версия, согласно которой в Риме о христианах знали, поскольку римские императоры, философы и историки якобы только и делали, что рассуждали о величии Иисуса. Неужели христиане вслед за историками тоже признали подложность с текстов своих более ранних собратьев по вере? О каких текстах вы говорите? Все-таки хотелось бы более конкретно. Какие множество подделок были составлены? Я бы хотел все-таки получить какую-то более подробно. Александр, вы говорили, Израиль спасется. Какой именно Израиль? Государство, созданное в 1948 году и фактически являющееся ближневосточным штатом США. Или имеется в виду все сообщество верующих во Христа? Имеется в виду Израиль как народ. И очевидно, что Павел пишет здесь именно об Израиле, как вот люди, которые являются иудеями, которые не приняли Иисуса Христа на тот момент, но им предстоит его принять. То есть вот еврейский народ в целом, он уверует во Христа и будет спасен. Что касается государства Израиль, то немножко отдельный вопрос, и есть разные точки зрения среди самих евреев там на конкретную политику государства Израиль. Я вот и не буду сейчас углубляться, конечно, это лишнее. Поэтому есть еврейский народ, который обратится ко Христу. Вот. Есть государство Израиль, которому, к политике конкретных руководителей которого люди могут иметь разные отношения. Но имеется в виду именно Израиль как еврейский народ, а не сообщество верующих во Христа, поскольку апостол, когда он это пишет, есть вот еврейский народ, большинство которого Иисуса не приняло. И он говорит, что примут в будущем, и об этом есть пророчество. Игорь, почему дьявол считается равным Богу по степени влияния на человека? Ведь, получается, дьявола тоже создал Господь. Значит, он же знал, что это существо станет сатаной. Он же Бог, он знает будущее каждого. Почему христиане ставят его выше Бога? Вот он уловит, и все, и с концами, и без надежды на то, что Бог смилуется. Что же за существо, получившее от Бога столько власти над людьми, чадами Божьими? Дьявол ведь такое же чадо Божие, как и мы. По родству мы братья с духами и ангелами, с той же нечистой силой, но по духу можем отличаться, по родству братья и сестры со всем творением Божиим. Ну, тут несколько вещей нужно уточнить. Дьявола тоже создал Господь, да. Дьявол – это тварное существо, никоим образом не божество. Он тварный дух. Предвидел ли Бог падение сатаны? Да, знал. Значит, считается ли дьявол равным Богу? Ни в коем случае. По влиянию на человека, у человека есть свободный выбор. Человек сам выбирает, под чьим влиянием ему находиться. Поэтому тут вопрос не в том, насколько кто более могущественен. Бог, конечно, более могущественен. А в том, что человек выбирает, кого он выбирает слушать. Вот мы сейчас, например, у нас есть доступ к любой информации в интернете. То есть там все там рогатки, они обходятся моментально при желании. И мы сами выбираем, что мы хотим слушать, что мы хотим смотреть, чем мы хотим наполнять наше сознание. И это определяется не мощностью сигнала, это определяется не мощностью тех, кто пытается нам это все в мозги вложить, а нашим собственным выбором. Поэтому кто на нас будет влиять, это мы сами выбираем. Значит, почему христиане ставят его выше Бога, не ставят? Вот он ловит, и все. С концами без надежды на то, что Бог смилуется. Человек может порвать с дьяволом в любой момент. Вот это выбор человека. Человек может просто отказаться дальше иметь дело с сатаной. Человек может просто опознать, что да, вот я находился под влиянием сатаны, он меня обманывал, он меня водил за нос, и теперь я с ним порываю. Это, знаете, я вот видел в интернете множество свидетельств людей, которые практиковали разные оккультные вещи, взаимодействовали с духами, потом они покаялись, обратились ко Христу. Потому что если человек даже взаимодействовал с дьяволом очень тесно, он может с ним порвать. Он может сказать, я понял, что это обманщик, я больше не буду иметь с ним дела. И он получит от Бога полное прощение и освобождение. Поэтому надежда-то как раз есть всегда тут. Вопрос в том, что человек сам упирается и сам отказывается слушать Бога. Что за существо, получившее от Бога столько власти над людьми и чадами Божьими? Значит, власть, сатана имеет столько власти над людьми, сколько люди ему предоставляют. Увы. Это как телефонные мошенники. Вот люди по телефону оказываются загипнотизированы буквально так, что они идут, совершают какие-то преступления. Вот недавно парень даже убийство совершил под руководством мошенников. Но мы можем в любой момент прервать звонок. Нас никто не тащит за шиворот. Мы можем просто понять, что это мошенники, и все, и не иметь с ними дела. Точно так же с сатаной. Сатана может нас обманывать, запугивать, но до тех пор, пока мы не скажем, нет, я больше не хочу иметь с ними дела, пошел вон. Это как в последовании крещения. У новокрещаемого спрашивают трижды, отрекаешься ли ты от сатаны? Он говорит, отрекаюсь. Иду, не плюнь на него. То есть все. Пошел вон, не хочу я больше тебя знать. И мы не находимся в этом отношении в каком-то плену у сатаны, потому что Христос нас освободил. Нам только нужно уйти от сатаны, порвать с ним, сказать, что мы с ним больше не дружим. Относительно того, что люди чада Божие, дьявол тоже чада Божие, тут нужно уточнить, в каком смысле мы говорим, используем выражение чада Божие, потому что и люди, и ангелы, в том числе падшие, это Божие творения, да. Бог сотворил все свои творения, Бог их любит, Бог их поддерживает в бытии, но Священное Писание употребляет выражение чада Божие, говоря об отношениях. Вот чада Божие – это те, кто сознательно обратились к Иисусу Христу. Это те, кто приняли Его дар спасения. Это те, кто усыновлены Небесному Отцу через покаяние и веру и крещение. То есть изначально мы не являемся по умолчанию чадами Божьими. Мы не рождаемся в этом состоянии. Хотя все мы, любой каждый человек создан Богом, все мы любимы Богом, Бог всем нам ищет вечного спасения. Но выражение «чада Божие» обозначает нечто другое. Оно означает тесные личные отношения. Оно означает, что теперь я принадлежу к Божьей семье, что Бог мне отец, я его люблю, я его слушаюсь, я сознаю, что я принадлежу к его семье, я усыновлю через Иисуса Христа. И поэтому, хотя мы все принадлежим к одному творению Божьему, мы не можем сказать, что дьявол – это чадо Божие. У дьявола нет таких личных отношений с Богом, и у нас самих нет таких личных отношений с Богом, пока мы сами не приняли сознательное решение обратиться. А вот когда мы обращаемся к Богу, дьяволу уже больше нечего ловить. Как мы читаем в послании к Колоссянам, «Истребив учением бывшее против нас рукописание, он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силу, начал и властей, он властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. То есть Христос своей смертью на кресте нас освободил от власти сатаны. Сатана вот весь такой расстроенный пошел вон, а мы теперь больше ему не принадлежим. И любой человек может теперь порвать отношения с сатаной и стать чадом Божиим через веру. Бог ни при чем, это паттерны жизни в социуме. Мне бы хотелось, чтобы вы как-то уточнили, расширили ваш вопрос, потому что я не очень понял, о чем идет речь. Да, но регистрация брака не подразумевала раньше ограбить мужчину, отобрав все заработанное им. Это то, чему вы говорили на прошлой передаче, что нужно записываться в ЗАГСе. Честно говоря, если я не доверяю женщине вот настолько, что я опасаюсь, что она меня ограбит, зачем я вообще с ней имею дело? Вот зачем я с ней вообще буду делить столовую постель, если я вот настолько не доверяю женщине? Если я ей доверяю все-таки, то я иду, значит, расписываюсь. Да, бывают там ситуации, когда мы читаем какие-то бракоразводные процессы, женщина вышла замуж за страшного богача, миллионера и олигарха, потом она решила с ним развестись, и в каком-нибудь лондонском суде с него пытается стрясти какие-то огромные миллионы. Но я думаю, что большинство из нас не олигархи, и вообще нужно выстраивать отношения так, что люди друг другу доверяют. Если я настолько не доверяю женщине, что я боюсь с ней расписаться, то а зачем бы я с ней вообще имел дело? Тут брак – это такого рода отношения, где люди заботятся друг о друге, доверяют друг другу. И поэтому ситуация, когда люди живут под одной крышей и вот настолько друг другу не верят, но она с самого начала какая-то глубоко противоестественная. Так не должно быть в любом случае. Если уж вы решили жить вместе, то вы должны друг другу доверять, и вы должны расписаться. Что вы думаете о многочисленных сообщениях о инопланетянах, которые будут вот-вот обнародованы? Вы знаете, время от времени вылезают вот эти сообщения все об инопланетянах, и это постоянная тема для желтой прессы, что очередной президент США говорит, что да, вот есть секретные данные об инопланетянах, будете себя хорошо вести, я их опубликую. Пока что все указывает, что никаких данных нет, что все это просто попытка отвлечь общественное внимание. И, знаете, есть масса причин, по которым, вот сейчас за минуту не объясню, масса причин, по которым у нас нет оснований предполагать, что Землю посещали какие бы то ни было инопланетяне. У нас нет ни малейших достоверных свидетельств этого. Есть огромное количество всякой ненаучной фантастики, есть разного рода слухи, но это никак не указывало. Нет ничего, на основании чего мы могли бы предполагать реальность инопланетян. Ну и вся эта НЛО-мифология про инопланетян, которые прилетели со звезд, преодолели межзвездные просторы, а потом жалким образом грохнулись, потерпели аварию на Земле, и теперь вот их разбитый корабль где-то там хранится. Но это все за пределами всякого правдоподобия. Так, но я боюсь, время уже нашего эфира подошло к концу. Я благодарю вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».